Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. И сегодня у меня в гостях Леонид Сергеевич Чернов, доцент кафедры философии и культурологии Уральского горного университета и Екатеринбургской духовной семинарии. Леонид Сергеевич, добрый день!
Здравствуйте!
Сегодня мы продолжаем наши философские разговоры, если можно так начать, поговорим про славянофилов и начнем, наверное, с Ивана Васильевича Киреевского в первую очередь.
Ну, значит, я бы хотел что сказать о самом термине славянофильство. Мне вообще этот термин не очень, так сказать, близок.
Ну, им он тоже был не очень близок.
Да, не очень, так сказать, близок и понятен. Но, в общем, это такой штамп. Он удобный для учебника, удобный для памяти, как опорный сигнал для запоминания. Вот, и, ну, надо просто помнить, что вот это слово славянофильство, оно было ироническое такое, значит, вот, ну... Так же, как, допустим, слово «импрессионизм», да, вот позднее. Вот оно было использовано в отношении кружка любителей русской словесности, который в начале XIX века организовал такой очень такой яркий человек, известный Александр Семенович Шишков. Он был педагогом, переводчиком, военным, адмиралом, да, в общем, и позднее, значит, стал министром просвещения, народного просвещения. Вот он, значит, организовал такой кружок общества, собрание любителей русской словесности, куда входили, значит, Гнедич, переводчик, известный, Крылов, вот он сам. И вот он написал, значит, такую работу, рассуждение о старом и новом слоге российского языка, где критиковал, в общем, все эти вот заимствования. Ну, мы знаем, что дворянство разговаривало тогда по-французски.
По-французски, да. Ну и, соответственно, очень много было слов заимствованных.
Очень много было заимствований, потом, значит, по-немецки дворянство разговаривало. Вот, и даже вот мы говорили о Чаадаеве, о Пушкине, что... Даже Пушкин пишет, что мне французский язык ближе, чем русский, представляете, да? То есть, ну, я думаю, так это был такой жест вежливости, вот. И опять же вспомним Сковороду, о котором мы говорили на самой первой встрече, который придумывает свой язык, знаете, такой смесь такого малоросского, российского, церковно-славянского, там, в общем, народного какого-то. Ну, в общем... Вспомнили, да, немножечко о том, что вот язык очень важен. И вот рассуждение о старом новом слоге российского языка. И потом Хомяков уже в конце 30-х, когда написал свою статью, он написал ее, значит, естественно, сначала для публичного выступления, потом уже публиковал ее в журнале, он так ее назвал, о старом и новом. Ну, то есть, вот такая, как бы, цитата из того, что уже было. И отсюда назвали славянофилами вот этих, вот этот вот кружок любителей русской словесности, московские сторонники Карамзина, карамзинисты. Вот, и отсюда пошло вот это славянофильство. А вообще, когда вот уже Киреевский с Хомяковым начинали там вот эти свои споры там в салонах, да, вот, которые начались после публикования письма Чаадаева, о котором вот мы говорили, да, в прошлый раз, их называли сторонниками русского исторического пути. И потом вот это русское сменилось на славянофильство. И еще бы мне хотелось в отношении славянофильства. Я вот тут нашел такой интересный факт, который бы подчеркнул нам, что вот этот вот спор, да, вот мы, можно показаться, там какая-то война, там какие-то там непримиривые...
Баталии словесные.
Словесные баталии, понимаете, Платона тоже, и там Федор, Пир и все диалоги – это словесные баталии, но никто никого не оскорбляет, никто никого не бьет, там, так сказать, не переходит на личности и так далее. Вот. Допустим, тот же Иван Васильевич Киреевский всю жизнь дружил с Чаадаевым, лично дружил с Чаадаевым. Вот. Или когда, допустим, Тимофей Грановский, историк, значит, закончил цикл своих лекций по русской истории в 42-м или в 43-м, в начале 40-х, да, туда вообще приезжали на эти открытые лекции, там, все, значит, там, ну, интеллигенция, ну, как это, дворянство, образованные люди, вот, то по окончанию был устроен торжественный обед-ужин, значит, куда нам всех пригласили, такое было, ну, событие, да, в доме Аксаковых. Это был такой, такая цитадель славянофильства. Отец Аксаков, сын, второй сын, дочь. То есть вот они, пожалуйста. То есть славянофилы делают для западников, делают вот этот вот торжественный, ну, можете себе представить, что такое торжественный обед там, ну, сколько там, может, человек было?
Ну, они же все равно, так или иначе, 40, все 50, общались и...
Не просто общались, это были люди в дружеских отношениях, в близких, дружеских отношениях, товарищеских, дружеских, близких отношениях, понимаете? Вот, поэтому нельзя тут говорить о какой-то там вражде, войне и так далее. Потом уже, понимаете, потом уже, когда это, сказать, вот это, вот эти споры перешли уже сначала в университетскую, академическую среду, сначала они были вот, вот устные беседы, угу. Сократовские диалоги, выяснение сути истины. Потом это переносится в... Значит, в университетскую среду, когда, допустим, Соловьев, отец истории, критикует Хомякова за то, что тот не профессор, не доктор, не доцент, так сказать, какой-то там кандидат математических наук.
И вдруг говорит...
Ну и что-то там, да. Сказать, смеет говорить,
про
да.
Про русский язык вообще.
Нет, про русскую историю,
да,
сейчас,
про русскую историю.
Угу. А тут профессура и прочее. И, а дальше, когда эти разговоры и вся эта полемика переходит уже в политическую сферу, вот тогда там уже, да, там уже, понимаете, там уже люди становятся непримиримыми противниками. А вот на этом раннем этапе, так сказать, это, ну, это выяснение истины, выяснение того, как оно есть. И все это очень в дружеской атмосфере, так сказать, mm-hmm. очень благожелательно, но принципиально.
Ну, вообще весь этот процесс с 30-х до 40-х годов шел, то есть буквально вот десятилетие где-то. Ну, может, там чуть больше.
Ну, почему? Почему? Понимаете, вот я скажу об этом. Вот парадоксально, да, допустим, главные работы того же Киреевского и Хомякова, главная работа у Хомякова – это «Церковь одна». Вот пишет, главная его работа – это записки о всемирной истории. Да ничего подобного. Главная его работа – это его... суть, сказать, квинтэссенция его философских, богословских и, сказать, и взглядов, это очень маленькая работка на 20 страниц, называется «Церковь одна», написанная в конце 40-х, опубликованная сначала на Западе, сначала там в Англии, потом в Германии, и только после смерти его, в 60, уже когда в России была реформа, опубликована в России, понимаете?
То есть наших не печатали, не очень.
И их не печатали. Не любили. То, что наших не печатали, славянофилов не печатали. Или тот же Киреевский. Вот его, сказать, тоже программная работа, да, необходимости, возможности новых начал в философии. Написано в год его смерти. Ну, не написано, а опубликовано. В год его смерти.
Это связано как раз с тем, что вот именно...
Это цензура.
Цензура.
Цензура славянофилов побаивается. Она их, так сказать, ну, относится к ним крайне осторожно. Хомяков патентует свои, так сказать, там, изобретения, ну, там, паровой двигатель какой-то там особенный, да, за границей. Все основные работы... Ну, так было у Толстого, угу. Но так будет только там через 40-50 лет, понимаете? Но Толстой же это не Хомяков, вот. И поэтому к Толстому, допустим, отношение такое осторожное, подозрительное, оно понятно. Толстой критикует церковь, и, так сказать, он, ну, человек, так сказать, такой очень сложный, да, а Хомяков-то...
Угу. Ну, вот мне только... тоже всегда было интересно, по какой причине, то есть это ну, же...
Потому, ну, я скажу об этом, сейчас могу сказать. Хомяков, когда пишет работу «Церковь одна», он там интерпретирует такой термин «соборность», угу. Вот, это термин символа веры, да, помните, так
да.
Сказать, веру в единую святую соборную апостольскую церковь, вот, то есть он как бы заходит, человек не священник, не богослов, не теолог, не профессор, ротмистр, понимаете, российской армии, ну, дворянин, там, с хорошим именем, энциклопедист, умнейший человек, поэт, вдруг он начинает говорить о том, что, так сказать, ну, вот, люди, каждый человек на службе, так сказать, повторяет там в молитве то, о том, казалось бы, все знают, понимаете, а это не магии, опасно. Вот в этом и причина, угу. Понимаете, как ты можешь говорить о том, что все давным-давно уже знают, и еще и пытаться об этом, так сказать, как-то рассуждать.
Угу.
Это настораживает, это очень сильно настораживает, и поэтому за границей, а раз тебя там за границей напечатали, ну, значит, ты опасен, понимаете.
А за границей тебя напечатали, потому что в твоей стране тебя не печатали.
Вот, да, и все, и возникает замкнутый круг. И все. Тут вот, да. Ну, давайте вернемся к Ивану Васильевичу Кириевскому. Очень такой интересный человек, и почему-то он вызывает такую симпатию, вот, такую личностную. Значит, вот кратко из фактов биографии. Человек, который, ну, они, кстати, с Хомяковым оба получили домашнее образование, блестящее образование, вот, которое позволило Хомякову, я уже говорил, да, сказать, значит, сдать экзамен на кандидата математических наук по-нашему, представляете? Домашнее образование. В 19 или в 18 лет. Вот, ну, Киевский, значит, не был кандидатом математических наук, да, но он тоже сдал, значит, экзамен университетский экстерном, не учась. Но дома, конечно, лучшие профессора. Лучшие профессора. Ну, да. это дворянская элита русского общества. Вот. Но Иван Васильевич, он, сказать, мечтал вот, значит, сказать, плоды западного просвещения. Он только и был западником, так вот, наш язык использовать, да, привнести, так сказать, вот в Россию. Да, и пытался издавать журналы, значит, «Европеец», это журнал, да, ездил за границу, встречался с Гегелем. Это вообще, насколько я знаю, единственный из русских философов, который вот с Георгом Вильгельмом Гегелем сидел за одним столом, ужинал и, так сказать, вот его поездку за границу. Вот. Был увлечен идеями Шеллинга. То есть был таким, ну, западником. Uh-huh. В общем, по мировоззрению, по внешнему виду, по, сказать, вот по одежде, по взглядам, по идеям, там, Руссо, Вольтер, ну, в общем, весь этот набор джентльменских, uh-huh. так сказать, вот просвещенческих книг, идей, идеологий, мировоззрений там и прочее. Вот. Но вот случилась с ним такая, значит, история, связанная с женщиной. Женщиной с Натальей Петровной Арбеневой. Вот, ну, она стала его супругой, в конце концов, не с первого раза, он, значит, просил ее руки, сначала она отказывала, и, в общем, она была женщина крайне благочестивая, и, значит, по традиции даже ее в детстве возили к Серафиму Саровскому, угу. Вот Наталья Петровна Арбенева, вот она, видимо, там какое-то заболевание у нее было, ну, в общем, есть такая история, да, ну, почему бы в нее и не верить, и она окормлялась у старцев Оптиной пустыни. И вот после, значит, второго раза, когда Иван Васильевич предложил, значит, ей руку и сердце, она согласилась, ну, счастливая семья, со всеми текающими последствиями, ну, и, соответственно, совместное чтение книг, и когда есть воспоминания, когда его, и ее, когда вот он ее просит там почитать там Кусанского, Руссо, Вольтера, она говорит, это буду читать, это я не буду читать, ну, это, ну, для меня вообще это неприемлемо. Женщина, так сказать, укорененная в православии. Вот. А когда он, значит, просит читать ей сам слух Шеллинга, она ему неожиданно говорит несколько раз. А вот ты знаешь, а такой вот есть у отцов церкви, там, у Исаака Сирина, у Максима Исповедника. Один раз сказала, два раза сказала, три раза сказала. Он, ну, как такое может быть Шеллинг? Это новое слово в европейской философии. Там, ну, самое-самое последнее, так сказать. А тут какие-то вот там старцы.
Необразованные.
Какие-то, да, какая-то святоотеческая мудрость, а, ну, поскольку люди, так сказать, ищущие философы, невзирая там ни на авторитет, ни на что, если ты хочешь познать истину, ты берешь и читаешь, смотришь, так сказать, ну, не отказываешься какими-то общими словами, потому что, ну, нахуй, я так вот думаю, так я считаю. Он начинает читать этих старцев и действительно обнаруживает.
Параллельные места.
Не просто параллельные, он обнаруживает, что там нужно искать то, чего нет в современной западной мудрости. И он настолько этим проникается, что он становится, так же, как и его супруга, он начинает ездить в Оптину пустынь, он начинает, значит, прислушиваться к тому, что говорят старцы, он ищет себе духовника, всю свою оставшуюся жизнь он делает все только по благословению. То есть он из вот такого западника...
Кардинальный переворот в сознании, совершенно. Просто фантастический.
Это чудо. Это то, что называется чудом. Ну, Но история любит такие вот мифы, сказки, какие-то вот волшебные там, так сказать, превращения, и вот он там, это зернышко, вот, ну, как вот черный курица, ну и так далее, таких историй, да, мы можем. Но это факт исторический. Вот то, что я сейчас рассказал, это исторический факт, что Иван Васильевич Киреевский, будучи в молодости таким завзятым европейцем, он вот под воздействием чтения святоотеческих книг церковных, да, именно аскетических, он становится вот и в конце жизни он похоронен в церковной ограде. Угу. Вот. Он похоронен в церковной ограде. Ну, к сожалению, 50 лет человек прожил. Очень мало. Угу. Очень мало. Вот такая вот жизнь. И он тоже есть такая история, когда он однажды, так сказать, жил там в деревне, ну, вид такой у него какой-то, ну, не, так сказать, не то, что там не лицеприят, но такой провинциал, да, и вот он пришел кому-то из своих там друзей, которого не было дома, а были вот там его товарищи, которые там о чем-то высоком говорили. И он там сел в сторонке, и вот какой-то там сидит, там, не знаю, неизвестно кто, какой-то там неуч слушает нас. А он, когда стал говорить, все, ну, ну, просто вот,
рты
ну,
открыли.
Удивились, что, да. Как, такие глубочайшие, так сказать, познания. Человек там лично с Гегелем разговаривал, понимаете, философствовал. Вот, а он, ну, был абсолютно, так сказать, человеком такой, ну, абсолютно скромным. Тихим, скромным, спокойным человеком. Вот такой вот был Иван Васильевич Киреевский. Очень много сделавший, да, очень много сделавший вот для издания Паисия Величковского, который, в свою очередь, переводил значит, греческих старцев, Исаака Сирина и так далее. Потом издавал Нила Сорского. Ну, много он, в общем, сделал на поприще вот этой, вот этой типографии оптинской. Вот. Ну, а сейчас бы мне хотелось остановиться кратко на его работе, основной его работе, рассуждение это о возможности и необходимости новых начал философии, о возможности и необходимости новых начал. Работа, опубликованная, как я уже сказал, вот в год его смерти, 1856 год, к ней Хомяков написал предисловие, что подразумевается второй части уже не было, о необходимости и возможности новых начал для философии. Ну, вот смотрите, я уже говорил, в философии крайне важна проблема начала. Потому что философия – это такая вещь, которая ищет опору. А опору мы всегда, ну, вот под этим полом находится, там, не знаю, ламинат, паркет, под паркетом, наверное...
Каркасы перекрытия.
Каркасы, там, может быть, лаги, там, и бетон, понимаете, железобетонная, там, не знаю, конструкция, да.
И все это еще на фундаменте стоит.
Вот. А на каком фундаменте? Ну ведь не на песке же, там не на торфе, там не на глине. Не зря мы имеем евангельскую притчу о доме, который построен на песке, с одной стороны, а с другой стороны дом, который
стоит
твердо, да. И у этого дома могут быть там, ну, стены, их можно ремонтировать, можно красить, их можно заменять, крышу можно перекрывать, но фундамент должен быть основательным, иначе, так сказать, ну, дождик и там ветер и...
Да, все снесет.
Как в сказке про три поросенка, да, и волк дунет, и не будет вам, понимаете, дома. Поэтому для философии важно начало. На чем строить вот эти все какие-то дальше красивые там конструкции, этики, эстетики, там, гносеологии и прочее. Вот. То есть в этом смысле я бы сказал, что амбиция и задача, конечно, предельно высокая. Как можно в середине 19 века, когда уже есть Гегель, есть Шеллинг, говорить о каких-то новых началах, да, есть Спиноза, там, Лейбниц, в конце концов, Платон, Аристотель. А человек, понимаете, осмеливается про это говорить. Он говорит, что нужны новые начала. Вот это важно, я бы это подчеркнул. Ну, я тут, так сказать, опущу там все, так сказать, сложности, там, тонкости перипетии рассуждения Киреевского. Читать его нелегко, непросто. Я говорил уже, русская философия, она вот, ну, требует такого внимания, погружения. Одним словом, он критикует, с одной стороны, католическую веру, с другой стороны, он критикует православную. Ой, Господи, прости. Он критикует протестантскую веру, вот, и говорит так, что характер философии зависит от того качества веры, в котором живут люди.
То есть философия без веры не существует?
Не просто нет, а то, что она зависит от нее.
Угу.
Понимаете? И поэтому нужно, нужно не разъединять, как это, вот, допустим, у Канта, у Бекона, да, не разъединять, как вот в западной традиции, веру с мудростью. Знание, рациональное знание и знание, основанное на вере, на религии, на доверии, а соединять. Вот это должно быть новым фундаментом. Вот это, понимаете? А в католичестве и в протестантизме это... В католичестве мы имеем иерархию, мы имеем подчинение, мы имеем авторитет. То, что вот, ну, сказано, да, то, значит, оно так вот оно и должно быть, да. Вот. Это для философствующей публики недостаточно, она и поэтому идет от католичества, а от папской Римской церкви идет протестантизм. Идет протестантизм, ну, как Кант, как Шеллинг, как Гегель, да. А в протестантизме мы имеем другое. Там вера рассыпается, она превращается, так сказать, в авторитет личного мнения. Ну, если даже это мнение, допустим, правильное, гегелевское, рациональное, там, абсолютный объективный идеалист, но веры-то здесь мало, понимаете? Веры-то здесь нет. Поэтому нужно соединить вот это вот слово «цельность», это ключевое слово, одно из ключевых слов всей этой работы о необходимости и возможности новых начал для философии. Это слово «цельность». То есть мы должны соединить веру и рациональное знание, никакого противопоставления между наукой и верой нет. Это нужно запомнить, это еще славянофилы сказали. Когда мне говорят там студенты, там, или я слышу там где-то что от кого-то, что вот это научное знание, а вот это вот скажи, вот почему вот научное, а это вот религиозное, ну, это оно совсем особенное, другое. Это все, ну, извините меня, неправильно, так скажем. Это глупости. Вера и знание, оно, они всегда шли вместе, всегда. Это еще сказано у Августина, и думаю, это можно найти еще у Платона и даже у досократиков. Поэтому Августин и говорит, если я в своих знаниях всегда вынужден кому-то доверяться, к чему-то верить, родителям, которые говорят мне там про что-то, да, там, про то, что пиши, жиши, там, уже даже 24, учителям, которые говорят мне про Куликовскую битву, что она была тогда-то, там, про Отечественную войну, или там еще кому-то, что земля круглая. Я всегда кому-то доверяюсь. Угу. Кому-то. Августин говорит, значит, я буду доверяться самому главному, Богу, начальнику. Если я в любом случае кому-то всегда-то доверяю, всегда, верю.
Но если верить, то верить... Уж верить.
Я буду верить.
Да, самому главному.
Когда? Ну так это Августин, 4-5 век нашей эры. В этом смысле Киреевские, вот, так сказать, вот эти рассуждения о соединении веры и разума, они достаточно, ну, для меня, допустим, они естественные. Угу. У них ничего такого революционного нет. Но просто об этом нужно было сказать, это нужно было... И, между прочим, Чаадаев об этом то же самое пишет.
То есть он, по сути, озвучил то, что люди делали неосознанно.
Просто забыли. Люди забыли, и для философии это было непривычно. Угу. Философия в ее западном рационалистическом варианте, она вот веру, так сказать, я об этом уже говорил, да? Она, как сказать, ну, вера там, пусть она будет у бабушек, которые свечки ставят. Угу. Бабушки вот свечки ставят, вот они там отпевают своих покойников, вот они там платочки одевают. Вот это вера.
Вот они пусть и занимаются.
Совершенно верно.
А мы тут будем о высоком.
А мы тут будем говорить о том, как возникли планеты, о том, так сказать, как возникла Земля, что такое эволюция, человек. Все должно быть рационально, проверяемо, эмпирически, верифицировано, так сказать, редуцировано и так далее. Вот такое же. И оно, это же, ну, такое же отношение транслируется сейчас. Угу. Это, так сказать, это пусть вот это будет вера, а вот мы тут будем наукой заниматься. Вот. То есть вот я хочу сказать, да, об этом слове цельности. То есть о необходимости новых начал для философии, ключевое слово здесь у Киреевского – это цельность. Между чем и чем? Цельность чего теперь в содержательном отношении? А потом эту идею буквально, в прямом смысле слова, воспримет Соловьев Владимир, когда будет говорить о всеединстве.
Угу.
Цельность чего? И здесь Киреевский, он говорит, что искать основание этой цели, вот этого фундамента, вот это, на который мы должны новый опереться, мы должны искать у отцов церкви. У отцов церкви. У них есть эта цельность. Он говорит о цельности чувств. Ну, империя, угу. Я чувствую, графон чёрный, холодный,
посмотреть,
вот тут острый, да, раз. О цельности разума,
угу.
Ну, разум, дедукция, математика, размышления, анализ, синтез. О цельности эстетического чувства красоты, понимаете, я могу, ну, знать, там, что-то чувствовать холодное, там, и так далее, но не чувствовать красоту, то есть не видеть красивое. Вот. И любви. И нелюбви. Вот он его выделяет, он ее выделяет вот в отдельное такое качество. Вот разум, чувство, ощущение красивого и любовь, они должны быть соединены воедино. Вот если они будут соединены воедино, мы можем говорить о новом начале. Мы можем только на это начало, вот это личного усилия человека, усилия сердца, только этот человек может по-новому начать философствовать.
Угу.
Вот. К сожалению, он не расшифровывает. Понимаете, он не расшифровывает, у кого, где, в каких-то, так сказать, там работах мы должны сказать вот это там, увидеть вот эту цельность, да. И эта работа заканчивается тем, что он, в общем, дает очень высокие оценки философии Шеллинга, что вот, может быть, мы можем эту Шеллинга найти. Ну, а Шеллинг, в общем, великий немецкий классик, но вот он там был такой христианско-ориентированный мыслитель, да, так скажем. Вот, ну, к сожалению, вот работа обрывается, вот так, обрывается, и, ну, о цельности, мне кажется, я сказал, достаточно, можно ее найти, на свободном доступе прочитать, там, ну, страница 40, она небольшая, не длинная, вот, но очень важное слово, которое я для себя, вот я ее перечитал специально для этой нашей встречи, которое я увидел в этой работе, и оно мне показалось крайне важным. Вот помимо слова «цельность», смысловое слово, опорное такое слово, это слово «живое». Слово «живое», и меня настолько это поразило, современные философы, ну, я могу тут сказать именами, так сказать, сыпать, ну, не буду, они говорят о том, что в мире, в нашем, проблема живого, она крайне актуальна.
Угу.
Проблема живого.
В каком ключе?
В каком ключе, что мы все говорим штампами. Мы все, живая эмоция, она крайне, крайне редка. Меня вот вчера спросили, ну, я такой пример приведу, может быть, не знаете. Как там у тебя, ну, на работе и так далее, там, ну, в жизни, там, ну, как себя чувствуешь? Я говорю, плохо. Ты что жалуешься, ты что, жаловаться не модно? Я почему жалуюсь? Я тебе, ты меня спросил, я тебе сказал.
Я тебе честно ответил, как
я
плохо.
Я тебе честно ответил, понимаете? А это же не принято.
Непривычно.
Принято же говорить, все хорошо, окей, это замечательно,
да.
Лучше
в порядке,
всех,
да,
и... понимаете? И вы послушайте, как говорят наши политики, как говорят шоумены, как говорят рекламщики, как говорят менеджеры, как говорят руководители, да? Крайне редко живое слово можно вообще услышать. Крайне редко можно встретить живого человека, который бы выражал какую-то ну, живую эмоцию. Мы все, так сказать, у нас всех имидж, у нас всех роль, у нас всех аватар. Я вот последний группу свою в Горном университете, когда вел, ни один человек из 10 не включил камеру.
Угу.
Ни один. Понимаете, я говорю, я хочу видеть ваши лица, живые лица. Что у человека самое главное? Лицо. Лицо. Там,
ну,
лицо,
с девочками глаза. Там, понятно, надо накраситься, прибрать комнату.
Не, ну а если в аудитории, понимаете? То есть люди прячутся.
Да.
Они прячутся за брендом, за маркой одежды, за часами, за сотовыми, за имиджем, за статусом, за своими там постами в Facebook, ну там, не там, Facebook сейчас нет, там какими-то там в соцсетях.
Угу.
Живого крайне редко ты услышишь, увидишь, понимаете? И поэтому, допустим, кто-то из философов уже сказал, что мы все умерли. Почему вот сейчас там модно вот эти зомби-фильмы, да?
Угу.
Ну, потому что действительно ты понимаешь, что вокруг тебя мертвецы, и ты сам, возможно, уже умер, понимаете?
Ну, не в прямом смысле, но духовно, душевно, эмпирически, возможно, даже в каком-то плане.
Ну, эмпирически, да вот, у нас же есть там таблетки, адреналин, у нас есть... сказать, там, стимуляторы.
Так мы почему все это употребляем?
У нас,
потому
вот
что мы просто перестали уже
возле
чувствовать.
Дома, чтобы просто встать, понимаете, у нас вот то, что вот люди ходят, кофе пьют, понимаете, вот постоянно, это просто, чтобы они шли, то просто идти на работу, понимаете, у нас вот возле дома, да, такой тоже, ну, дом другой, да, дом, три аптеки, понимаете, в одном доме. Это же ведь, ну, не случайно.
Все сейчас как-то больше обращают внимание на количество каких-то алкогольных магазинов, типа у дома вот, как, вот этот вот формат, вот, а на количество аптек, я думаю, что, ну, тоже, кстати, интересно так посмотреть, я не замечала.
Ну, это проблема биовласти, что... это проблема биовласти, которая на Западе обсуждается, сколько там уже, лет 40, понимаете, что, ну, это та же матрица, понимаете, и человек, что такое вот этот вот нео, да, и вот эта вот цивилизация, которая живет, там, женщина в красном платье, там, едят вкусное, это мясо, пьют вино, это же имитация живого.
Угу.
Имитация. Имитация любви, имитация здоровья, имитация там, интереса. Ага, как у тебя здоровье, как дела? А когда ты слышишь правдивый ответ, ну нет, мне не нужен твой правдивый ответ. Ну, ты да. Скажи, что я хочу услышать. Понимаете?
То есть еще в начале 19 века.
Ну вот, ну, во всяком случае, я эту проблему, ну, потом и на Ницше философия жизни, ну, да. Потом целая школа возникнет, философия жизни, понимаете?
Угу.
Жизни. А у Кириевского это есть. И оно есть в отношении именно живой цельности, живого человека, живой любви, живых чувств, живого чувствования красоты, живой разумности, живого соединения вот, веры и разума. И это будет основой.
Угу.
Это будет новым началом для, как он говорит в конце, любомудрия. Даже слово философия снова возвращает его к греческому, ну, сказать, термину.
Угу.
Вот этого нового любомудрия.
Угу.
Ну, вот о Кириевском у меня все. Угу. О Кириевском у меня все.
Ну, мы очень долго можем тут еще разговаривать, вот, и очень много чего не вошло в рамки эфира, к сожалению. Но, тем не менее, придется признать, что на сегодня время нашей программы подошло к концу. Я напомню, что в гостях у меня был Леонид Сергеевич Чернов, доцент кафедры философии и культурологии Уральского горного университета и Екатеринбургской духовной семинарии. Программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание.